Глава 28. Расставание. Едва занялась заря, как уж перстень поднял шайку. «Ребятушки!» — сказал он разбойникам, когда они собрались вокруг него и Серебряного. «Настал мне час расстаться с вами. Простите, ребятушки, иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихом, коли я в чем согрубил перед вами». И перстень поклонился в пояс разбойникам. «Атаман!» — заговорила в один голос вольница, — «не оставляй нас! Куда мы пойдем без тебя?» «Идите с князем, ребятушки. Вы вашим вчерашним делом заслужили вины свои. Можете опять учиниться, чем прежде были, а князь не оставит вас». «Добрые молодцы», — сказал Серебряный, — «я дал царю слово, что не буду уходить от суда его. Вы знаете, что я из тюрьмы не по своей воле ушел. Теперь должен я сдержать свое слово, понести царю мою голову. Хотите ли идти со мною?»
«А простит ли он нас?» — спросили разбойники.
«Это в Божьей воле. Не хочу вас обманывать. Может, простит, а может и нет. Подумайте, потолкуйте меж собой, да и скажите мне, кто идет, а кто остается». Разбойники переглянулись, отошли в сторону и начали вполголоса советоваться. Через несколько времени они вернулись к Серебряному. «Идем с тобой, коли атаман идет». «Нет, ребятушки, — сказал перстень, — меня не просите. Коли вы и не пойдете с князем, все ж нам дорога не одна. Довольно я погулял здесь. Пора на родину». «Да мы же и повздорили немного. А порванную веревку как ни вяжи, все узел будет. Идите с князем, ребятушки, или выберите себе другого атамана, а лучше послушайтесь моего совета. Идите с князем. Не верится мне после нашего дела, чтобы царь и его, и вас не простил». Разбойники опять потолковали и после краткого совещания разделились на две части. Большая подошла к Серебряному. «Веди нас, — сказали они, — пусть будет с нами, что и с тобой». «А другие-то что ж? — спросил Серебряный. — Другие выбрали в атаманы Хлопко. Мы с ним не хотим. Там все, что похуже, остались, — шепнул перстень князю. — Они и дрались-то вчера не так, как эти». «А ты, — сказал Серебряный, — ни за что не пойдешь со мной?» «Нет, князь, я не то, что другие. Меня царь не простит. Не таковы мои винности. Да признаться и соскучился по Ермаке Тимофеиче. Вот уж который год не видал его. Прости, князь, не поминай лихом». Серебряный сжал руку перстня и обнял его крепко. «Прости, атаман, — сказал он, — жаль мне тебя. Жаль, что идешь на Волгу. Не таким бы тебе делом заниматься». «Кто знает, князь, — ответил перстень, и отважный взор его принял странное выражение. — Бог не без милости, авось и не всегда буду тем, что теперь». Разбойники стали приготовляться к походу. Когда взошло солнце, на берегу речки уже не было видно ни шатра, ни людей Басманова. Федор Алексеевич поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю известие об одержанной победе. Прощаясь с товарищами, Перстень увидел возле себя Митьку. — Простишь и ты, губошлеп, — сказал он весело, — послужил ты вчера царю за четверых. Не оставит он тебя своей милостью. Но Митька как бы в недоумении почесал затылок. — Ну, что? — спросил Перстень. — Ничего, — отвечал лениво Митька, почесывая одной рукой затылок, другую — поясницу. — Ну, ничего так ничего. И Перстень уже было отошел, как Митька, собравшись с духом, сказал протяжно: — Атаман! — Атаман!
— Что?
— Я в слободу не хочу.
— Куда ж ты хочешь?
— А с тобой?
— Нельзя со мной, я на Волгу иду.
— Ну и я на Волгу.
— Зачем же не с князем?
Митька подвинул одну ногу вперед и уставился как бы в замешательстве на свой лапоть. — Опричников, что ли, боишься? — спросил насмешливо Перстень. Митька стал почесывать то затылок, то бока, то поясницу, но не отвечал ничего. — Мало ты их видел? — продолжал Перстень. — Съели они тебя, что ли?
— Невесту взяли, — проговорил нехотя Митька.
Перстень засмеялся. — Вишь, злопамятный, не хочет с ними хлеба-соли вести. — Ну, примкнись к хлопку.
— Не хочу, — сказал решительно Митька. — Хочу с тобой на Волгу.
— Да я не прямо на Волгу.
— Ну и я не прямо.
— А куда ж ты?
— А куда ты, туда и я.
— Эх, пристал, как банный лист. Так знай же, что мне сперва надо в слободе побывать.
«Зачем?»
— спросил Митька и выпучил глаза на атамана. «Зачем? Зачем?» — повторил Перстень, начиная терять терпение. «Затем, что я там прошлого года орехи грыз, скорлупу забыл». Митька посмотрел был на него с удивлением, но тотчас же усмехнулся и растянул рот до самых ушей, а от глаз пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать: «Меня, брат, надуть не так-то легко. Я очень хорошо знаю, что ты идешь в слободу не за ореховую скорлупою, а за чем-нибудь другим». Однако он этого не сказал, а только повторил, усмехаясь: «Ну и я с тобой».
— Что с ним будешь делать? — сказал Перстень, пожимая плечами.
— Видно уж, не отвязаться от него. — Ну, так и быть. Иди со мной, дурень, только после не пеняй на меня, коль тебя повесят.
— А хотя и повесят, — отвечал Митька равнодушно.
— Ладно, парень, вот за это люблю. Упрощайся же скорее с товарищами, да и в путь. Заспанное лицо Митьки не оживилось, но он тотчас же начал неуклюже подходить к товарищам и каждого хотевшего и не хотевшего чмокнул по три раза. Кого добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи, кого ухватив за голову.
— Атаман, — сказал Серебряный,
— стало мы с тобой по одной дороге.
— Нет, боярин.
Где я пройду, там тебе не проехать. Я в слободе буду прежде тебя. И если бы мы встретились, ты меня не узнавай. А, впрочем, мы не встретимся. Я до твоего приезда уйду. Надо только кое-какие дела покончить.
Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто в окрестностях слободы, и не настаивал. Вскоре два отряда потянулись по двум разным направлениям, Больший шел за Серебряным вдоль речки по зеленому лугу, еще покрытому следами вчерашней битвы, и за ним, повесив голову и хвост, тащился Буян. Он часто подбегал к Серебряному, жалобно повизгивал и потом оборачивался на свежий могильный холм, пока, наконец, не скрыли его из виду высокие камыши. Другой меньший отряд пошел за Хлопко. Перстень удалился в третью сторону, а за ним, не спеша и переваливаясь сбоку на бок, последовал Митька. Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, как будто бранный гул и не возмущал ее накануне. Только кое-где паслись разбежавшиеся татарские кони, да валялись по пожарищу разбросанные доспехи. Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в небесной синеве, лыски перекликались в густых камышах, а мелкие птички перепархивали, чирикая с тростника на тростник, или, заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу меж болотных цветов, как будто бы и они были цветы, и росли там уже бог знает сколько времени.